Знаете, друзья, вот в наших семьях мы часто на стены домов наших, в наших комнатах, вешаем тексты Священного Писания. И я думаю, наверное, не найдется семья, в которой не было бы какого-то стиха. Например, «Я и дом мой будем служить Господу». Правда, вешаем? Или «Бог есть любовь». Или еще что-то, что вот «Господь милостив». Ну, разные тексты. И мы их вешаем, и мы их читаем. И когда заходит кто-то к нам, видит, что там главное для нас. Но вы знаете, друзья, я очень редко... И, кстати, у меня тоже его нету, я только заказал его. Очень редко мы вешаем один текст, который весьма важен для нас, который является сильнейшим и строжайшим предупреждением для меня и для каждого верующего. Этот текст очень важен в нашей духовной жизни, и редко он находится в наших домах. Этот текст записан в послании апостола Павла к евреям, 12 глава, 14 стих. 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Вот проведем маленький эксперимент и здесь. Поднимите руку, у кого этот текст есть дома на стене. Одна рука на все собрание. Благодарю. Друзья, этот текст весьма важный, но не всегда мы его вешаем. И вот желание мое сегодня поразмышлять над этим. Почему? Этот текст говорит вот о чем. «Тот, кто не будет иметь святости Божьей и не будет прилагать старания к тому, чтобы ее иметь, тот в Царствие Божие не войдет. Он Господа не увидит». Я помню, как-то была беседа с одними кальвинистами, потому что этот текст обращен к людям верующим, к людям спасенным. А у них свои есть правила, свои толкования. Они говорят, спасен однажды, спасен навсегда. И когда мы с этим текстом вот начали размышлять, они говорят, ну знаешь, брат, ну бывают ситуации, может, они там будут на небе, но Бога видеть не будут. То есть я на небе, ну слепым, но буду. Ну, не будет такого, друзья. Это попытки нашего ума как-то обойти тексты Писания, которые нам не нравятся, которые нам не особо подходят. Этот текст прямо говорит, если мы не имеем святости и ее не являем в нашей жизни, в нашей повседневной жизни всегда, мы Господа не увидим. Мы лишимся того, куда стремимся попасть. Так говорит апостол Павел, это не мои слова. И хочу сразу наперед сказать, друзья, вот уже замечено, что тема проповеди о святости, тема о святости, она не нравится многим людям. Ее, во-первых, крайне не любит дьявол, бесы начинают буйствовать, то вдруг у людей телефоны звонят, то вдруг надо срочно выйти, то голова разболелась, то шум какой-то поднялся. Потому что эта тема людям, которые называют себя верующие, не нравится. Потому что эта тема о святости, она подразумевает то, что я должен ее иметь, если хочу на небо попасть. Здесь говорится не о нашей личной святости. Бог освятил нас в день спасения. В день нашего искупления мы стали святыми. Господь вменил нам свою святость. Мы не нашу святость имеем, а Его. И наша задача, как Его детей, как членов церкви, Божью святость хранить, иметь и проявлять. Люди должны видеть, что я святой. Я поступаю во всех поступках свято. Это значит, наши дела – наши планы, наши слова, наши эмоции, наши реакции, наши взаимоотношения в семье, с соседями, с членами церкви, друг с другом должны являть Божью святость. Старайтесь иметь ее. То есть, если я не буду стараться святость иметь, и ее у меня не будет, я Господа не увижу. И неважно, кто я был в церкви, харист, проповедник, служитель, простой рядовой член, старайтесь иметь святость, Без нее никто не увидит Господа. Нам необходимо, братья и сестры, жить на этой земле так, чтобы наша святость была видна. Вот мы читаем историю про Елисея. Вы знаете, он жил в Самарии, проходил по разным городам, и в 4 книге Царств, 4 глава, 9 стихом, говорится о том, что одна женщина видела, как Елисей проходил мимо ее дома несколько раз. И вот она интересные слова говорит, 4 Царств, 4 глава, 9 стих. «И сказала она мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой». Что в нем было святое? Лицо особое, походка, одежда, разговор. Нам не сказано. Но нам сказано, что когда этот человек проходил мимо их дома, она говорит, святой. Братья и сестры, а когда мы проходим мимо какого-то дома, на работе, в школе, в училище, в университете, среди соседей, могут ли у нас сказать наши соседи о нас, святой? Вот он проходит, святой. Не сказано, что он заходил к ней в дом. Он проходил мимо, но люди видели, святой. Итак, друзья дорогие, мы обязаны иметь и являть святость Божью. И это настолько для нас важно, настолько необходимо каждому из нас иметь святость Божью и ее являть, что в Священном Писании Господь оставил нам один очень печальный, я бы даже сказал, трагический урок. Но этот урок крайне важен для нас. Это история жизни двух особых людей. Нам с этими людьми не равняться. Это Аарон и Моисей. Господь этих двух Божьих людей лишил возможности войти в обетованную землю, потому что они святости Божьей однажды в жизни не явили. Один раз они не явили святости Божьей. Друзья, когда мы не являем святость Божью, мы не просто грешим. Я хочу сказать, если мы должны являть святость Божью и ее не являем, то мне трудно сказать, какой грех более страшный в очах Господа. Грех прелюбодеяния, грех убийства, воровства или грех неявления святости Божьей. Почему я так говорю? Потому что, когда мы грешим против 10 заповедей, то чаще всего мы грешим против людей. Когда мы не являем святости Божьей, мы грешим против Бога. Грешить против человека и против Бога не одно и то же. Я понимаю, что когда мы грешим против человека, мы косвенно грешим против Бога, который создал этого человека, который дал ему что-то для его жизни. Но неявление святости Божьей – грех напрямую против Бога. Давайте мы вместе откроем текст Священного Писания и прочитаем эту историю. Кстати, эта история записана в книге Второзакония, 32 глава, 48 по 52 стих. Второзаконие, 32 глава, 48 по 52 стих. Хочу, вот пока мы открываем, хочу сказать, друзья, нам очень мало известно, как жил Моисей и Аарон первые 40 лет жизни. Нам очень мало известно, как жил Моисей вторые 40 лет жизни. Нам не очень много известно, как жил Моисей третьи 40 лет жизни. Но вот Бог говорит, вот история, когда они не явили святость Божью, весьма важна, и она должна быть в Священном Писании. Итак, давайте прочитаем Второзаконие, 32 глава, 48 по 52 стих. «И говорил Господь Моисею в тот же самый день и сказал, «Взойди на сию гору Аварим, на гору Нева, которая в земле Моавитской против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилевым, и умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему. За то, что вы согрешили против меня, обратите внимание, Бог говорит, вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах Меривы в Кадесе, в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых. Пред собою ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилевым. Вот такая печальная история. Кто же такие Моисей и Аарон? Моисей и Аарон из истории Священного Писания мы знаем, что это особые люди, через которых действовал Бог. Нам всем, живущим сегодня, не сравниться по характеристикам с ними. Моисей, он был вождем Израиля. Он был избран Господом для того, чтобы вывести народ Божий из рабства. Через него Бог совершает казни над Египтом. Благодаря его поднятой руке с жезлом расступились воды Черного моря. Столб огненный и облачный сопровождал его. Моисей вошел на гору и говорил с Богом лицом к лицу. Моисей в руках держал скрижали, сделанные Богом и написанные Богом. Это был Моисей. Кстати, еще одна характеристика, да, когда умер Моисей, то Бог о Моисее сказал так, Иисуса Навина 1:2. Моисей, раб мой, умер. Моисей у Господа был рабом Божьим. Он принадлежал ему. Еще одна особенность Моисея. О Моисее сказано, числа 12 глава, 3 стих. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Кротость, друзья, это особое качество, и его можно характеризовать так. Кротость – это незлобивость плюс уступчивость. На земле кротких людей не очень много. И если вы думаете, что встречаетесь часто с кроткими, наступите им на ногу. И тут кончается вся кротость, и он становится как ежик и покажет вам все. Вот что он о вас думает и желает. Моисей был не просто кроткий. Он был кратчайший человек. То есть он, скажем так, был среди кротких наиболее кроткий человек из живущих на земле. И вот кратчайший человек земли не явил Божью святость. Почему, друзья, я делаю на это акцент? А вот для чего. Для того, чтобы нам проверять себя. Ведь, ну, скажем так, нам до кротости, как у Моисея, достаточно далеко. Давайте так вот, трезвыми будем, честными сами с собой, вот такие, как мы есть. Никто из нас к Богу лицом к лицу не говорил. Никто из нас скрижали завета не держал. Никто из нас не делал египетские казни и народ израильский не выводил. Никто. Нам до него далеко. Но если даже он не явил святости, то насколько больше я и каждый из нас должен заботиться о том, чтобы не оступиться. Аарон, старший брат Моисея, тоже особая личность в Писании. Написано, что Аарон был устами Моисея, он всегда сопровождал своего брата. Бог лично говорил с Аароном. Аарон был первосвященником среди народа израильского. Аарон был первым, кого посвятили на священство. От Аарона пошел род священников. Мы читаем, что Аарон носил на себе все атрибуты священства, ефод, наперсник. Аарон был первым, кто служил перед Господом. Аарон благословлял Израиля. И, кстати, так и в Писании написано «благословение Ааронова». Жезл Аарона тоже расцвел, как знак того, что он был избран Богом. И вот Бог говорит в 76-м псалме, 21 стихом, такие слова. Псалмопевец говорит, выражая вот действительность. «Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона». Вот такие две личности, которые святости Божьей не проявили. И давайте, друзья, мы посмотрим на их жизнь не для того, чтобы их осудить. Нет. Не для того, чтобы нам превозноситься. Нет. История их оставлена для того, чтобы мы проверяли себя, если надо, каялись и обязательно всегда бодрствовали. Господь призывает нас в духовной жизни бодрствовать. Интересно, что когда мы читаем историю про Моисея и Аарона, то о них часто звучат такие слова. «И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали». Но вот однажды в их жизни была история, когда они поступили так, что святость Божью не явили. Давайте мы откроем книгу «Чисел» и прочитаем эту историю. 20 глава книга «Чисел», с 7 по 13 стих. Этот отрывок говорит о том, что один раз в жизни Моисей и Аарон поступили не точно так, как им сказал Господь. И когда мы будем читать, давайте будем задавать себе вопрос. Сколько раз в день я не точно так поступаю, как говорит Господь? У Моисея и Аарона был один раз неточности, а у меня. Читаем эту историю. «И сказал Господь Моисею, говоря...» Это 7 стих, 20 глава «Чисел». «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в распри сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою». Друзья дорогие, вот мы читаем эту историю. Она понятна, и надеюсь, что тут большинство уже члены церкви, верующие. Мы знаем. Дважды Моисей добывал воду из скалы. Первый раз Господь сказал Моисею: ударь скалу. Он ударил, потекло много воды. Второй раз, вот этот отрывок, что мы прочитали, Господь говорит Моисею: возьми жезл, собери народ, стань возле скалы, скажи скале, и потечет много воды. Моисей, смотрите, начинает поступать точно так, как Господь сказал. Моисей собирает народ, берет жезл, и дальше он модифицирует, это значит изменяет Божье повеление. Господь ему говорит: Моисей, скажи скале. Моисей обращается к народу и говорит народу, а в скалу ударяет. Мы читаем, что воды потекло много. Он действительно извел воду из скалы, и написано, что потекло воды много, так что пило общество и скот. Ну, чтобы нам понять, что значит много, говорят израильтян, в то время с детьми было от 2 до 4 миллионов, разные цифры. Берем минимально. 2 миллиона человек напоить, воды надо немало. Правда? И еще добавьте скот, осликов, овечек, лошадок, верблюдов, ну, разный скот. Пило общество и скот. Так и сказано, что потекло воды много. Этот урок говорит нам о том, что Моисей и Аарон народ напоили. Они жажду народа удовлетворили, при этом не явив святости Божьей. У Бога был план не только напоить народ. У Бога был план напоить народ и явить свою святость. А они сделали часть, они всего-навсего изменили что-то. И написано, что народ славу Божью увидел, но он не увидел Божью святость. Друзья дорогие, когда Господь говорит нам что-то делать, мы не имеем права заниматься своеволием. Нам кажется, что если я тут чуть-чуть что-то изменю, тогда будет лучше. Ну, все напьются. Действительно, народ напился. Наверное, подходили евреи, хлопали Моисея по плечу и говорили: молодец. Ну, такого никто не делает. Ударил раз скалу, напоили. Второй раз ударил, напоили. Моисей, ты чудесник. Народ пил, довольный остался, а святости Божьей не увидел. Друзья дорогие, для нас это урок вот в чем. В нашей личной жизни, в нашем служении, в нашем поклонении часто мы привносим свое, то, что нам кажется справедливым. И мы не проявляем в наших действиях Божьей святости. А вот это чрезвычайно важно. Возможно, друзья дорогие, в глазах Моисея и Аарона это было малое. Ну какая разница, в скалу ударить или сказать? Ну у меня же в руках жезл. Ты же сам сказал мне жезл в руки взять. Скале скажи. Моисей видит народ, который его довел, достал, если так можно сказать. Потому что если вы посмотрите 20 главу и посмотрите в начале, знаете, как написано со 2 стиха, книга чисел, «И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ на Моисея». Они там выступили против. «Моисей, мы помираем от жажды, мы лучше в Египет вернемся». И вот Господь в этой ситуации говорит: «Явите мою святость». Для многих людей сегодня и верующих важен результат. Важно, вот много людей покаялось, много людей пришло на собрание. Для Господа важен не только результат, но для Господа, братья и сестры, важен метод, как этот результат достигнут. Не нарушены ли Божьи повеления? Не привнесено ли что-то наше человеческое? Все ли я сделал так, как говорит Бог? Или я, может быть, сделал, внешний результат хороший, но я что-то изменил? Встает вопрос, что привело к такому печальному концу, что Бог сказал Моисею и Аарону: вы в обетованную землю не войдете? Знаете, друзья, что привело к печальному концу? Неточность выполнения Божьей воли. Они волю Божью выполнили. Надо было напоить народ. Напоили, но при этом не точно. Братья и сестры, а как в нашей жизни? Когда мы знаем тексты Писания, знаем, как они говорят нам, как поступать, что делать, как себя вести, и мы поступаем, но не точно. Моисей и Аарон совершили неточность. Всегда ли я и в точности исполняю Божьи повеления или нет? Для Бога важно не только исполнение повелений, для Бога важна точность исполнения повеления. Так говорит нам этот пример. Мы можем, друзья, задать себе вопрос: Моисей и Аарон напоили народ. Какова была реакция Бога на то, что так Моисей поступил? Сразу хочу сказать, друзья дорогие, за грех против себя. Потому что там сказано, Моисей и Аарон согрешили против Бога. За то, что вы согрешили против меня, Бог наказывает очень строго. Я представляю себе, что Моисей мог бы защищаться и сказать: Господи, я ж не Ваалу поклоняюсь, я не Астарте пришел поклоняться, я не Ваал Фигору пришел поклоняться, я не делаю что-то плохое, я просто немножко другим методом напоил народ. Господь говорит: за то, что ты сделал не так, как должно, Бог прогневался на Моисея. Книга Второзакония, 1 глава, 37 стих. Сам Моисей говорит: «И на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда». Кстати, трижды Моисей говорит во Второзаконии, это 3 глава, 4 глава, он опять и опять говорит: «На меня был гнев Божий». За что? За неточность. Друзья дорогие, одно дело, когда Господь недоволен нашими поступками. Одно дело, когда Ему неприятны наши поступки. Совсем другое дело, когда Он на нас гневается. Тяжело жить под гневом человеческим. Вы знаете, когда в семье родители разгневаны, дети прячутся по углам. Когда муж разгневался, жене тошно. Когда жена разгневалась, всем плохо. Когда еще на работе начальник разгневался, все ходят, как говорят, тише воды, ниже травы. Но когда гневается Бог, вот, друзья дорогие, жить под гневом Божьим – это тягчайшее состояние. И Моисей говорит: на меня прогневался Бог. И там Моисей также говорит в 3 главе Второзакония, 26 стихом, когда Моисей упрашивал Господа. Я не сомневаюсь, что он молился Господу, исповедовался, каялся, можно мне войти. То Второзаконие, 3 глава, 26 стих, там слова Божьи такие. Бог ему говорит: не молись, не услышу. Ты поступил неточно, не явив моей святости. Братья и сестры, а вы думаете, Бог к нам иначе относится? Вы думаете, что у Господа двойные стандарты, к Моисею одни, а к нам другие? Нет. Бог неизменен, и Он такой же. Да, мы знаем, что Моисей на небе. Мы знаем, что он с Господом. Он, когда было преображение, он беседовал с Господом. Для нас жизнь Моисея и то, что он не вошел в земную обетованную землю, прообраз того, что мы можем не войти в небесную обетованную землю, если не проявляем Божью святость в нашей жизни. А как часто, друзья дорогие, мы не являем святости Божьей в наших повседневных поступках, в наших словах. И знаете, нам иногда кажется, что нам это сойдет с рук. В одном из псалмов есть такие слова. Бог говорит: ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты. Вот есть период жизни, мы грешим, не являем Божьей святости, поступаем неверно, а Бог молчит. И мы потом расслабляемся, успокаиваемся, и нам кажется, что то, что я не имею святости, это, как говорят по-английски, окей, сойдет с рук. Не сойдет. Бог справедлив и верен. И сегодня Господь стучится ко всем сердцам, которые здесь. Кого-то, чтобы ободрить, потому что жить свято – это нелегкое дело. А кого-то обличить и сказать: слышь, ты ж не являешь святости Божьей. Итак, друзья, размышляя дальше об истории Моисея и Аарона, потому что она очень емкая, мы зададим себе такой вопрос. Что привело Моисея и Аарона к тому, чтобы святость Божью не явить? Мы знаем, что они проявили неточность. Но вы думаете, что Моисей так проснулся, почесал себе голову и говорит: так, сегодня святость Божью являть не буду. Ну, нету такого. Есть внутренние мотивы, причины, которые часто не видны на поверхности, но которые толкают нас к тому, что мы не являем святости Божьей. И то, что мы не являем святости Божьей, это, друзья, как дерево с плодами. А вот мотивация или причины – это корни, которые скрыты там в глубине земли. Друзья, что привело к тому, что Моисей и Аарон не явили святости Божьей? Есть три важных причин, и о них говорит Бог. Есть некоторые другие причины, но я именно выбрал эти три, потому что Бог напрямую говорит о трех причинах, почему Моисей и Аарон не явили святости Божьей. Знаете, какая первая причина, что они не явили святости Божьей? Она называется просто «непослушание». Читаем. Числа, 27 глава, с 12 стиха. Книга чисел, 27 глава, с 12 стиха по 14. «И сказал Господь Моисею: взойди на сию гору Аварим и посмотри на землю, которую я даю сынам Израилевым. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему, и ты, как приложился Аарон, брат твой, потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син во время распри общества, чтобы явить пред глазами их святость мою при водах Меривы». Непослушание, друзья дорогие, универсальный грех. Самый первый грех вообще, который был сделан на земле – непослушание. Говорят, у ангелов этот же грех – непослушание, который мотивирован гордостью был. Непослушание преследует нас постоянно в нашей жизни. И с раннего детства мы, друзья дорогие, часто проявляем непослушание. Беда многих христиан в том, что мы с непослушанием свыкаемся и сживаемся. А у Господа не так. Самуил, когда обличал царя Саула, в первой книге Царств, 15 глава, там 23 стих, он говорит: непослушание то же, что волшебство. Вот если бы кто-то из членов церкви стал бы колдуном, мы бы его отлучили? Без проблем. А за грех непослушания. Ну, братья, сестры, ну, понимаете, ну, надо снисходить, ну, может, покаяться, может, дойдет. И мы не имеем Божьих стандартов. У Господа колдовство и непослушание – знак равенства, а у нас часто не так. Дай нам, Господь, понимать, что непослушание – это грех, которым согрешили даже Моисей и Аарон. Святые мужи Божьи, рабы Божьи, кратчайший человек на земле согрешил грехом непослушания. Друзья дорогие, мы иногда тоже часто нацелены, знаете, на что? На то, чтобы быть послушными в больших делах. Ну, не убей, я никого не убил. Не укради, ни у кого не украл. А в маленьких вопросах? А в маленьких? А в вопросе покрытия головы как здесь? Мы начинаем такие фантазии делать, и думаете, ангелы на небе смотрят на нас и радуются от наших фантазий, как мы пытаемся оправдать грех непослушания в том, чтобы покрывать голову. И многие другие, я просто вот один заострил для нашего размышления, и все. Друзья дорогие, непослушание, неважно какое, маленькое или большое, это непослушание. Кстати, полупослушание – это есть непослушание. Отложенное послушание есть непослушание. Моисей и Аарон согрешили пред Господом, потому что проявили непослушание. Вывод для нас. Человек, который в своей жизни проявляет непослушание Божьим повелениям, Божью святость являть не может. Если в твоей душе есть какое-либо непослушание – тебе святости Божьей не видно. Ты верующий человек, ты можешь быть членом церкви, ты можешь говорить, я что-то делаю, но Господь призывает нас иметь святость, потому что без нее никто не увидит Господа. Итак, первая причина, почему Моисей и Аарон не явили святости Божьей – непослушание. Вторая причина – неверие. Читаем книгу «Чисел», 20 глава, 12 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Почему Моисей и Аарон проявили неточность в исполнении Слова Божьего? Потому что они в этой области проявили неверие. Друзья, это парадокс. Моисей Господа видел лицом к лицу. Ведь когда Бог сказал Моисею, возьми жезл и скажи скале, это же говорил Бог. И Бога, которого ты слышал своими ушами, видел своими очами, от Него получил скрижали, и этому Богу Моисей проявил непослушание. Друзья дорогие, Моисей не сомневался, что есть Бог. Он знал, что Он есть, но неверие было в том, что в данной ситуации он поступил не так, как говорит Господь. В той ситуации, где я поступаю не так, как говорит Священное Писание, я проявляю неверие. Я говорю, Господи, я не верю, что эту заповедь надо исполнять. Не верю и не исполняю. Моисей и Аарон Господу не поверили. Иными словами, если веришь, то поступай так, как говорит Господь. Кстати, на иврите слово «вера» означает не просто умственное что-то понятие «я верю, что есть Бог». На иврите слово «вера» это означает образ жизни. Я живу так, как я верю. Моисей и Аарон не поверили Слову Божьему. Друзья дорогие, когда мы модифицируем, когда мы игнорируем то, что сказал Господь, мы проявляем неверие. Вывод для нас. Человек, который проявляет неверие в какой-либо области, явить Божью святость не может. Он ее не являет и не имеет. Старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Так говорит Священное Писание. Друзья, если я не верю, нам иногда кажется, ну вот это маленькая заповедь, ну вот это всего-навсего иота, ну вот это, ну все так поступают, ну время другое. Господь говорит, не веришь, мою святость являть не можешь. Третья причина, почему Моисей и Аарон не явили святости Божьей, она также записана в Священном Писании. Третья причина – огорченный дух. Читаем 105-й Псалом, 32-33 стихи. «И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими». У Моисея был огорченный дух, и он там говорит, неужели для вас, нечестивых, неверных Богу извести воду, он погрешил устами, потому что дух его был огорченный. Друзья, дорогие, Моисей мог бы сказать Господу оправдание. Господи, евреи меня достали. Но они выступили против меня. Они, смотри, там так и написано, выступили против Моисея. Представляете, 600 тысяч мужчин против двоих человек. Представляете, какой вопль там подняли женщины, воды нету, и они тоже против Моисея. И вот в этом всем, там, кстати, сказано, что Моисей и Аарон пали на лица, и явилась слава Божья. Неизвестно, что бы было с ними, если бы Бог не явил свою славу. Дух огорчился. И святости Божьей не смог проявить. Друзья дорогие, как важно нам наблюдать за нашим духом. Святость Божья и огорченный дух вместе существовать не могут. Если во мне огорченный дух, я не могу проявлять святость Божью. Друзья дорогие, о, как часто мы огорчаемся. Говорим, брат меня огорчил, сестра меня огорчила, поступки какие-то огорчили, слова огорчили. И мы можем огорчаться. И, может быть, имеем право. Может быть, нас несправедливо огорчили. Но, возлюбленные Божьи, не огорчайтесь. Почему? Человек с огорченным духом не может явить святость Божью. Так было в жизни Моисея. Другая сторона и хороший вывод для нас. Мы должны, друзья, наблюдать за духом ближнего. Не огорчайте дух брата и сестры. Не огорчайте ближнего своим холодным безразличием. Не огорчайте ближнего своими едкими словами. Не огорчайте ближнего своими подколками. Не огорчайте ближнего своим обманом. Не огорчайте. Ближний не сможет явить святость, если он огорчится. Может быть, в нашем собрании есть душа, огорченная духом. Господь говорит тебе, это слишком дорого в духовной сфере огорчаться. Ты не сможешь явить святость Божью. Итак, друзья, народ израильский не увидел святости Божьей потому, что у Моисея был огорченный дух. Вывод для нас. Тот, кто имеет огорченный дух, не может являть святость Божью. Смотрите, три причины. Непослушание, неверие, огорченный дух. Да благословит нас Господь не повторять этих ошибок. А теперь, друзья, вот размышляя про Моисея и Аарона, давайте, друзья, обратимся к себе. Вот Господь оставил нам примеры, мы их достаточно подробно разобрали, поразмышляли. А сегодня, друзья, дорогие, вопрос к нам всем. Мы являемся христианами. Знаете, кто мы? Как христиане, каждый из нас носитель святости Божьей. Каждого из нас Господь Иисус Христос простил, оправдал, очистил, омыл и даровал нам Дух Святой. Дух Святой – это Дух Святый, не имеющий никакого пятна и порока. Он наполняет нас и делает нас святыми. Каждый из нас не просто верующий, он носитель святости Божьей, которую нужно явить миру. Вы знаете, друзья, мир может читать Библию, может, но мир не может увидеть святости Божьей без святых мужей. Если мы не будем являть святость Божью, как он ее увидит? Мы оставлены на земле, чтобы явить ее. Итак, друзья дорогие, как поступаем мы? Наша цель жизни не в том, чтобы достигнуть высот в этом мире. Не наша цель жизни быть богатыми. Не наша цель жизни быть успешными. Не наша цель жизни быть счастливыми. Цель нашей жизни в том, чтобы нам раскрыть окружающему миру святость Божью. Везде и всегда, во всех наших делах, поступках, мыслях, отношениях, моя задача – являть святость Божью. Вы знаете, друзья, нам иногда кажется, что, являя святость Божью, мы должны в хорошей обстановке. Вот пришли на собрание, здесь все молятся, поют, и вот тут мы проявляем святость Божью. Неправильно. Вы знаете, где Господь ожидал явления святости Божьей от Моисея и Аарона? В среде народа, который ропщет, который восстал против Моисея, который недоволен Моисеем, негодует на него, который готов побить камнями. И вот в этом обществе, где все бурлит, Бог говорит: «Являй мою святость». Братья и сестры, Бог допускает и нам переживания в жизни, когда кажется, что все вокруг нас бурлит, вокруг нас разные переживания, и мы говорим: «Господи, зачем ты их допускаешь?» Бог говорит: «Я их допускаю в твою жизнь, эти все трудности, эти несправедливости, эти обиды, чтобы ты явил мою святость». Посмотрите на жизненные ситуации с этого положения. Так было в жизни Моисея и Аарона. Бог призвал их явить святость в такой ситуации. Они святости Божьей не увидели. Народ роптал, затем народ пил воду, но не видя святости Божьей. Друзья дорогие, мы можем тоже иногда что-то делать хорошее для людей, и делаем. Мы можем иногда что-то делать полезное в церкви. Мы можем что-то делать полезное для других братьев и сестер. Но вопрос к нам всем. Когда ты трудишься, когда ты что-либо делаешь, видна ли святость Божья? Будьте святы во всех поступках. Давайте прочитаем этот стих. 1 Петра, 4 глава, 14-15 стих. Читаем. 1 Петра, 1 глава, 14-15 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Что это значит быть святыми во всех поступках? Это значит, все, что мы не делаем, 100%, каждый наш шаг, каждое наше действие, каждое наше слово должно являть Божью святость. Здесь не сказано, будьте святыми в 50% поступков. Здесь не сказано, будьте святыми в 90%. Здесь сказано, будьте святыми во всех поступках. Исключения нет. Так говорит апостол Петр для нас всех. Я хочу сказать, друзья дорогие, в личной жизни, в семейной, мы должны быть святыми. Вот когда мы воспитываем наших детей, когда мы их наказываем, когда мы их обличаем, знаете, что должно быть видно? Часто видно у родителей гнев. Лицо красное, жилы тут набухшие такие, глаза сверкают, все понятно. Наказывая наших детей, обличая их, мы должны являть Божью святость. Я помню, друзья, пример с этим связанный, когда готовился к проповеди в Израиле, и мы жили на каком 12 этаже, и вот там нету балкона, а просто закрывают жалюзи, окна, и они электрические. И я своему младшему сыну говорю: «Сынок, не включай, не выключай, они сломаются». Но сыну, конечно же, интересно, и он взял их и сломал. Вот представляете, арендовали квартиру в чужой квартире на 12 этаже, солнце палит нещадно, температура под 40 на улице, плюс-минус, влажность высокая. И как жить? А как поремонтировать? С 12 этажа не можешь. Ну и, конечно, ты себя неприятно чувствуешь. И вот знаете, Господь сразу же мне говорит: «А ты как будешь решать этот вопрос? Ты должен являть святость Божью». Даже беседуя с сыном, когда он что-то сломал. Друзья дорогие, когда мы наказываем наших детей, не являя святость Божью, знаете, что делают дети? Озлобляются. А когда мы воспитываем их и наказываем, когда нужно, проявляя святость Божью, они тянутся к Господу. Друзья, когда мы на работе, и нам, может быть, не повышают зарплату, а всем уже повысили, с кем мы работаем, может быть, нам дают больше работы, чем остальным, и у нас уже внутри все кипит, и мы уже готовы взорваться. Знаете, какая наша задача? Не права свои качать, не ругаться с бригадиром или начальником. Моя задача там являть Божью святость. Когда ты учишься в университете, тебе занизили оценки, или, может быть, тебя не заметили, или что-то даже сделали тебе неприятное, несправедливое. Знаешь, какая твоя задача? Являть Божью святость. Я помню, как один брат стоял на очередь посадка на самолет, когда был 11 сентября, и у нас эти башни рухнули. Там очереди были по 8 часов, нужно было, чтобы сесть на самолет. А этот брат очень сильно спешил. И вот он уже говорит, стою, он такой солидного веса, высокий, грузный, несколько часов под палящим солнцем, говорит, я уже говорит, у меня на языке разные выражения про всю эту ситуацию. И говорит, Господь мне тихонько в сердце говорит, брат, знаешь, какая твоя главная задача в этой очереди? Являть Божью святость. Твоя задача – проявлять святость Господа везде и на всяком месте. Где бы мы ни были, друзья, мы должны проявлять святость Божью. Возле нас могут быть люди нехорошие, проявляй святость Божью. Возле нас могут быть люди ропотники, проявляй святость Божью. Так говорит для нас Священное Писание. Видна ли, друзья, святость Божья, когда мы благовествуем? Видна ли святость Божья, когда мы служим Господу на богослужение? Вы знаете, какая проблема сегодня с многими общинами у нас в Америке, не знаю, как у вас, сегодня приходит современная музыка. Зачастую ее пишут не христиане, зачастую ее пишут отпавшие люди и даже блудники. Ее переводят на русский язык и потом поют в наших церквах. Привносят различные инструменты, которыми шаманы духа вызывают. И это если мы говорим, ну, главное, красиво звучит, молодежь занята чем-то, участвует в служении. Друзья, это неверный взгляд на служение. Это взгляд пораженного духа. Наше служение, наше поклонение, наши песни, наши молитвы должны являть Божью святость. Моисей не явил святости Божьей, служа по Божьему повелению. Поэтому, как, что бы мы ни делали, когда мы привносим какие-то сценки, говорим, ну вот дети увидят Рождество или Пасху. Друзья дорогие, дом молитвы – это дом освящения, но не театра. И когда мы это привносим, знаете, что мы делаем? Мы не являем Божьей святости. И потом говорим, ну а почему у нас духовное охлаждение? Почему мы так остываем? Почему наши дети слушают, но не слышат? Почему в мир они тянутся? Почему у нас нет силы противостоять греху? Вы не явили святости моей. И ожидаете духовных сил? Ожидаете благословения? Не будет этого. Братья и сестры, мы должны являть святость и в семейной жизни. Когда происходит бракосочетание, сегодня, знаете, на некоторых молодых и их дружек смотреть нельзя. Они забыли, что они не в публичный дом пришли, а в церковь получить благословение. Ведь это же священное действие, когда рождается новая семья, когда служитель возлагает руки, а вы полураздетые, полуголые. Неужели это проявление Божьей святости? Кстати, проявление Божьей святости должно быть и до брака. Когда молодые люди встречаются, когда они общаются, в их взаимоотношениях должна быть видна Божья святость. Святы будьте во всех поступках. И затем, когда создалась семья, в семье, где стремятся являть святость, не будет конфликтов между мужем и женой. А даже если возникнут какие-то недопонимания, они тут же будут решаемы. Почему? Потому что каждый желает проявить Божью святость. И все решаемо. Друзья дорогие, дай нам Господь вот видеть, что мы должны быть святыми во всех поступках. Быть святыми во всех поступках – это значит быть святыми в трех наших сущностях. Господь сотворил нас, и мы имеем дух. Человек имеет дух, человек имеет душу, и человек имеет тело. И Господь ожидает, что и в теле, и в духе, и в душе мы должны быть святыми.
Читаем тексты, говорящие об этом. 1 Коринфянам 6:19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущий в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Павел говорит, вы знаете, что ваше тело – это храм Духа Святого. Это значит, Святый Дух наполняет вас, и Он в вас пребывает. Ваше тело – храм. Почему нельзя христианам делать татуировки? Потому что наше тело – храм Духа Святого. Ты можешь прийти и сказать, Господи, можно на твоем храме татуировки делать? Почему нельзя перекрашиваться? Потому что тело твое – храм Духа Святого. Почему нельзя себя украшать, цепочки, серьги вешать, кольца? Твое тело – храм Духа Святого. Будьте святы, наше тело, наша внешность, наша одежда, украшения, слова должны проявлять святость. Вы знаете, что сегодня часто бывает в жизни молодых людей и, к сожалению, даже не молодых. Сегодня верующие люди, они берут на себя обязанность быть рекламным щитом в церкви последней моды различных домов одежды. В одной церкви был такой интересный случай, когда брат-фотограф пофотографировал сестер в большой общине, как они одеваются. Там действительно разные модельеры участвовали, разные модели. И вот он сделал такой фотомонтаж, огромный плакат, и говорит, принес на братское, говорит, братья, нам можно этот плакат повесить наших членов церкви? Братья говорят, нельзя, потому что, говорит, ну тут прямо как реклама домов одежды. И потом братья говорят, послушайте, а ведь наши сестры и братья являются ходячей рекламой в церкви. Они пришли не Богу поклониться, а показать себя как рекламный щит. И часто бывает, друзья, знаете, что когда верующие вот так вот вызывающе одевают себя, они, знаете, что делают? Они бросают вызов для церкви. И когда церковь молчит, следующие люди бросают еще больше вызов и идут дальше. Я не буду уже касаться одежды, я немножко с молодежью говорил об этом, но хочу сказать, друзья, когда мы одеваемся, что значит одеваться скромно? Вот в 47 главе пророка Исаии есть одна интересная история, история наказания одного народа. И вот знаете, как там написано, 47 глава, первые три стиха. «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона. Сиди на земле, престола нет, дочь халдеев. И вперед не будут называть тебя нежную и роскошную. Возьми жернова и мели муку. Сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реку. Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого». Вавилон, халдея. Люди, не знающие Бога. И вот для людей, не знающих Бога, Бог говорит, «Я для вас приготовил наказание. Я открою ваши голени». Знаете, где находятся голени у человека? Это расстояние от колена до косточки, только с задней стороны. Это называется голень. Значит, даже для халдеев открытие голени – позор. А мы кто? Мы или ниже халдеев, и уже позора в этом не видим. Или если мы святые, непорочные, избранные Господом, царственное священство, народ святый, то, возлюбленные братья и сестры, какова должна быть наша одежда? Святы будьте внешне и внутренне. И Священное Писание призывает нас быть святыми. Я знаю одну историю, печальная история, связанная с этим, когда на одно молодежное общение, это было в Америке, пригласили одну женщину, интеллигентную. Она пришла, было большое общение, хороший хор пел, оркестр был. Она послушала, было много покаяния. Она уходит с этой церкви, ушла, и на другой день сестра, которая с ней работает, говорит, ну ты пойдешь еще на собрание, чтобы, ну вот какое было богослужение? Она отвечает, моей ноги в вашем богослужении не будет. Почему? Говорит, вот на некоторых ваших сестрах, членах церкви, я видела одежду, которую мы шьем по заказу для блудниц. Я, говорит, модельер одежды. Я знаю, для чего ее готовят, а ваши носят. У вас нету Бога там. Гибнет народ от недостатка ведения. Да даст нам Господь милость быть святыми, не только по словам, но быть святыми во всех поступках. Мы должны быть святыми, друзья, не только внешне. Это одна сторона. Святыми мы должны быть внутренне. Читаем второе послание Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Читаем такие слова, друзья дорогие. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Есть скверна плоти, а есть скверна духа. Если есть скверна духа, мы не можем быть святыми, потому что человек, имеющий скверну духа, знаете, как называется? Оскверненным. Наглядно хочу показать вам пример, друзья, что значит быть, иметь скверну духа. Вот у меня здесь вода, правда? Вот если, друзья, я пошатаю воду, прошу прощения, немножко пролью, что выливается с этой бутылки? Вода. Вот я ее закрою. Вот она так уже, знаете, пузыри пускает. И если я начну выливать ее, что выливается с бутылки будет выливаться? Вода. Братья и сестры, а почему, когда все спокойно, мы одни, а когда нас жизнь потрясет, то вместо того, чтобы с нас выходила чистая вода, с нас такая простокваша иногда идет, такой кефир, такое прокисшее все. Мы говорим, что мы чистые, все хорошо, но нас только потрясти надо. И не вода с нас выходит, а часто многое мирское и скверное. Господь говорит, что мы должны очистить себя от всякой скверной плоти и духа. Что же нас оскверняет? Братья и сестры, когда у нас споры, как вы думаете, это чисто или скверно? Когда у нас споры, когда у нас разногласия, когда у нас недоверие, когда у нас гнев, когда мы обиды десятилетиями носим, когда мы на кого-то клевещем, когда мы неприязненны, когда мы недружелюбны. Скажите, это что, чистота духа? Это все скверна плоти и духа. Господь призывает нас: очистите себя. Не будьте оскверненными. Не будьте теми, кто святости Божьей не являет. Такие души могут годами негодовать на Господа, такие души могут даже участвовать в вечере, а с братом не приветствоваться. Господь призывает и говорит: брат и сестра, очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Итак, друзья, Бог призвал каждого из нас к святости. Текст Священного Писания говорит об этом. 1 Фессалоникийцам 4:7. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Смотрите, как Господь говорит: «Я вас очистил, я дал вам мою святость, я призываю вас быть святыми всегда, я призываю вас быть святыми во всех поступках, я призываю вас быть святыми внешне и внутренне, и я вас призвал к святости». Нормальное состояние христианина – освящаться и стремиться к святости. Нормальное состояние христианина – являть святость всегда и везде. Без святости нет ничего хорошего. Без святости нет хорошего будущего. Откровение 21:27 Господь предупреждает нас: «И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Мы сейчас будем молиться. И я хочу обратиться ко всем, братья и сестры. Господь собрал нас здесь не просто, чтобы нам посмотреть друг на друга или услышать что-то новое. Господь привел нас сюда, собрал нас вместе. Он хочет, чтобы мы имели святость. Если кто-то думает, что он сможет проскочить в Царство Небесное без святости, то Господь говорит: старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Если во мне не будет святости, я не увижу Господа. Если в тебе не будет святости, ты не увидишь Господа. Да будет наша жизнь такой, чтобы святость Господа проявлялась всегда. Может быть, после собрания кому-то надо будет прийти и попросить прощения у домашних, у родителей, у детей, у ближних. Лучше, друзья, попросить прощения. Лучше у Господа попросить прощения. Очиститься от всякой скверны. Господь призывает нас и говорит, придите ко мне. Придите ко мне, я дам вам чистое сердце, я очищу, я обновлю дух правый, дам вам дух правый, я обновлю ваш дух, придите ко мне. Может быть, в нашем собрании есть душа, которой сегодня Господь говорит, ты не имеешь святости, твой час покаяться, твой час сказать, Господи, прости меня и помилуй меня, потому что Господь любит миловать. И собрал у нас сегодня, друзья, именно чтобы сказать эти слова. Бог говорит, я ожидаю вас в небе, и я ожидаю, что вы придете, имея на земле святость. Благослови нас, Господь, не только называться святыми, но дай нам, Господь, мудрости и силы, чтобы святыми быть. Аминь. Склонив сердца и колени, помолимся Господу.